У числа здесь 12:13, а вот в третьем стихе Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. Из-за того, что у него был самый вот большой уровень вот смирения, тогда Бог дал ему самый, кажется, высокий вот пост, скажем, вот у израильтян. So the man Moses was very meek, and yet he was the greatest, really, leader of Israel. И вот мы видим, как Бог как-то работает с нами. И что Он самое главное хочет как-то проявить в человеке кротость или смирение. That God, more than anything, seeks in our course of our lives to bring out humility and lowness. И тут еврейский слов переведено, ну, кротчайщий, ну, кротость, еврейский слов. Значит, унижен. Есть какое-то предположение, что он был высокий, а Бог ему унижен. Это не в том, что он как-то родился так, в смысле того, что Бог ему как-то унижен. And the Hebrew sense there of the word translated meek is definitely he was brought down, he was made low. So he wasn't born like it. И поскольку читаем раньше в жизни Моисеева, у меня впечатление, что он был довольно гордый человек. И это только вот через столько времени, что он как-то нашел тот смирение. And my impression from the earlier life of Moses is that he was not particularly humble, but that God brought him down. Мы знаем, что жизнь Моисеева как-то можно поделить на три части. 40 лет он был у фараона там, творец в Египте, потом 40 лет в пустыне, ну, работал пастух, и потом последние 40 лет он вел Израиль в этом же пустыне. You can break the life of Moses, as you know, into the three periods of 40 years. 40 years in the court of Pharaoh, 40 years working as a shepherd, and then it seems 40 years leading Israel like a flock in that same wilderness. И Бог как-то действовал с ним, чтобы на самом конце его жизни он нашел такую кротость, которую Бог мог тогда использовать. Когда он дошел к этому, тогда он был как-то готов. И Бог тоже действует и так же с нами. And so God brought him through the first 80 years to that point of lowness where he could use him. And this is what, you know, God has said, God is doing with us. Мы всегда пробуем как-то найти значение для каждого случая в жизни. И мы как-то это не найдем до конца. Но можно сказать, что Бог всегда как-то использует, ну, в общем плане, вот все эти проблемы, моменты в жизни, чтобы проявить в человеке какую-то кротость. We all search to attach a meaning to event in human life. And it seems to me that whilst we can do it to the end, in the end, God is in the end trying to bring us to a point of humility where He can work with us. В восьмом стихе 8. Устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в окладаниях, и образ Господа он видит. То это говорится о Моисее. Это, видимо, имеется в виду, что он встречался с Богом, как сказать, устами к устам. Но и тоже написано, что нельзя смотреть на самом лицо Божие. Итак, поскольку Моисей встречался с ангелом и говорил с ним лицо к лицу, я понимаю, что это было какое-то, ну, встреча с Богом. Почему? Потому что тот ангел носил имя Господа. И поэтому, когда Моисей говорил с ним, с этим ангелом, лицо к лицу, и это так, как он говорил как-то самым Богом. Хотя написано, что нельзя самым Бога увидеть. Это значит, что поскольку тот ангел носил имя Господа, он как-то был его представителем. И поскольку мы принимаем крещение во Христе, получается, что мои тоже являются Его представители. Поэтому в Библии написано, что раз человек трогает человек, который во Христе, человек, у кого есть имя Господа, это так, как человек трогал самом Бог. So he speaks mouth to mouth and face to face with God. Moses does in verse 8. And yet we know that you can't do that with God himself, so it clearly means that he spoke with the angel. So see the idea that the angel was carrying God's name to the point of pretty well total identification. And this is how we understand the Lord Jesus having our nature, not being God himself in person, and yet identified with God in carrying the name to a very high extent of identity. And insofar as we are baptized into that same name, we also carry that name to the point that how someone acts to us is how they act to God. Итак, это Мариам согрешила. И 10 стих. Мариам покрылась проказью, как снегом. So they sin in this sort of rebellion, and Miriam suddenly, verse 10, becomes leprous.
Aaron тоже согрешил, и он стоял рядом.
Aaron had done the same sin, and he's standing next to her.
Если был бы я на месте Аарона, я сразу сказал: «Ой, Господи, не дай Бог, что это было бы на меня. Я не хочу, что у меня тоже было бы такой проказа. Ой, не дай мне прощения».
If it had been me in the place of Aaron, and I'm standing next to my sister, and she's struck with leprosy, I'd have said, oh God, like, forgive me, I don't want, don't let the leprosy come to me.
Он так не сказал.
But he doesn't say that.
Он сказал, в 11-12, не постав нам в грех, 12, и дай ей исцеление.
His emphasis is very much in 11 and 12 on forgive us and please heal her.
Я думаю, что это какое-то окно, через того мы сможем понять. В таком степени Аарон был вообще молодец. Он не только думал о себе, потому что в духовном плане мы сможем быть все равно эгоистически, считая, что самое главное для меня, что я буду жить вечно в Царстве Божьем.
А он не так думал. Он хотел, чтобы она не умерла. Это как-то в этом полсекунды реакции. В этом реакции он показал сразу, что... Ой, ну кто он? Что это не мое спасение, не самое главное. Я хочу, чтобы она будет там.
И это, по-моему, знак какой-то духовной зрелости.
So I'm saying that in that split second when he can react to this and say... Or, like, don't let the leprosy come upon me. His focus is on, please cure her. In the spiritual life, there is such a thing as spiritual selfishness, whereby the greatest you can be, I want to be in God's kingdom. But actually, if you perceive the glory of God, it's not simply about me. It's about others, and, you know, heal her, and let us be forgiven, and let us come into your kingdom. So in that split-second reaction, I think you have a very positive insight into his mind.
11.5. Не постав нам в грех. Что значит? Не постав нам в грех.
What does it mean, 11, lay not the sin upon us?
Я считаю, что он имел в виду, что хорошо, мы согрешили, а... Я очень прошу, чтобы я не буду носить как-то консеквенции этого греха. Есть такое понятие у всех, у протестантов и у других, что если ты согрешаешь, хорошо, Бог, наверное, будет тебе простить, но ты будешь страдать из-за того, что ты сделал. Я понимаю, что он сказал, да нет, не поставь нам в грехе. То есть пусть мы не будем носить наследство этого греха.
И это то же самое понятие, когда написано, что Иисус, наш грех был поставлен на Иисусе. Он носил, скажем, вот наш грех. Не в том, что он сам грешил, а в том, что он носил вот наследствие греха, чтобы мы не будем вечно умереть. Итак, не стесняйте, когда мы понимаем, что да, я согрешил, и у меня есть наследие из-за этого. Не стесняйте, спроси у Бога даже для этого, чтобы он даже это снял. И Псалтир, Давид столько раз об этом спросил.
So, lay not the sin upon us. I suggest that this idiom of laying sin upon means to take the consequence for sin.
And so when Jesus had our sins laid upon him, it doesn't mean he was a sinner. It means that the consequence of sin, which is eternal death, was laid upon him.
And therefore he died, but we therefore will not die. And looking through how this figure is used of laying sin upon, I think it means the consequence for sin. And so he's saying, yes, we sinned, forgive us, and may we not suffer the consequence. And all through the Psalms, David keeps on saying the same, in essence, in different ways. We've just been studying the Psalms here. not to lay not the consequence on me. So when you sin, you ask for forgiveness, but don't be afraid, don't be shy, to ask God also to take away the consequence of that sin. Because there is in Protestantism this idea that, yeah, God will forgive you, but you're going to suffer because of what you did. So what goes on in your life is your fault. And I don't think that that's actually right, because the idea of don't lay the sin upon us is like, may we not suffer even a consequence of it. And so, big theme. Ладно, итак, все равно они взяли это Марьям и заключили ей вне стана 7 дней. 15. И народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась Марьям. И это и тоже какой-то, по-моему, урок для нас, что у нас не был бы общий прогресс. Пока есть улитерство, такое, но грех, так как был. Интересно, что закон Моисеева не был никакого понятия тюрьмы. И вообще у египтян и так далее, у всех было такое понятие тюрьмы, и надо лишить нового свободы человека. У Божьего закона не был такой. Потому что Бог всегда хотел решить в вопросах. И даже тот понятие, что заключить вне стана, это и тоже очень редко встретиться, и только за 7 дней, то есть незадолго. Потому что как-то лишить свободу у человека в принципе ничего не делает для этого человека. Бог хотел, чтобы человек сам пошел бы, ну, к нему, и как-то решил тот проблема. Лишить свободу где-то, это вообще не помогает. Просто интересно, я заметил, что посреди всех этих юридических систем, которые существовали на том времен, единственное, у закон Божий не было такое понятие. So looking at discipline in the law of Moses, it is interesting for me that there is no concept in the law of Moses of prisons. And actually, in this, what is probably the most extreme and public case of discipline, she's only shut out for 7 days, which is not very long. And in all the other legal codes around the time, there is, of course, prisons, and you see that in Egypt, of course, Joseph's put in prison, and so forth. The way that God wanted to resolve issues was to resolve them, and limiting somebody's access does not, locking them up, does not resolve anything, it just breaks people. Now, it's interesting that God's way of dealing with problems, like we have problems in, you know, in ecclesias, in our church, is to resolve the issue as far as you can, and not to exclude somebody in that sense, or at least not for very long. Ладно, 13 глава, chapter 13, 2 стих. Написано, что сказал Господь Моисею, говоря, пошли от себе людей, чтобы они высмотрели землю хананскую. Итак, он отправил чиновников, они вернули и сказали, что, ну, да, хорошая земля, но мы никак не сможем туда попасть. Лучше было бы, если они не отправили эти шпионы. So, it says here that God told Moses to send out the spies. So the spies go out, they have a look around, say it's a great land, but we can't get there. And so they don't go in there. Would have been better, obviously, not to send the spies out. А почему написано, что Господь сказал, ну, пошли от себя людей, пошли эти шпионы туда. But it says here that the Lord said, send out the spies. Второе законие, первая глава, 22 стих, там написано чуть по-другому. И что эти Израилы, которые спросили у Бога, и Бог как-то согласился. Хорошо, вы хотите? Хорошо, буду отправить. In Deuteronomy 1:22 it's written opposite, that actually Israel asked God, can we have spies sent out? And he now says, yeah, sure. You see, you've got to read the Bible in its context. Я считаю, что когда написано, что они шли бы впереди, Бог уже сказал, что ангел, который находился в этом столбе, 3 дня в пути впереди Израилу. Но они это не верили. Сказали, ну мы хотим наши, чтобы ну, наши люди сами туда зашли. Если они только поверили бы, что Бог хотел дать им хорошую землю, хорошее будущее, что его ангелов уже впереди, то всякий это не было бы. God had told them that he was sending the angel ahead of them, 3 days' journey ahead of them. And they didn't really quite want to believe that. They said, we want human people, our people, to go ahead and come and tell us what it's like. And so God goes along, he makes a concession to human weakness. Сразу, когда Бог как-то делает какой-то, ну, оступок, скажем, к нашему слабости, если мы как-то хотим это использовать, ой, Бог разрешал мне вот это делать, Бог разрешал мне вот чуть-чуть такое, ну, делать. К сожалению, это не делается в духовной жизни как-то полегчему, даже посложнее. Потому что эти шпионы вернулись и сказали, да нет, мы не сможем. И они все поверили, эти 10 шпионов, и поэтому, в принципе, они все умерли в пустыне. Из-за того, что они использовали, ну, тот способность, которая есть у Бога, как-то иногда делать нам какой-то отступок, что ну хорошо, я тебе это разрешаю. Но это, в конце концов, не было для им как-то полезным. Они даже согрешили из-за этого. So God makes concessions to human weakness without question. And they sort of nagged God, well, okay, we know your angel, so you say, has gone ahead of us, but send out the spies, please, we want to know what men say. And so he goes along with them. And because of that, they failed of his grace and didn't enter the land, and didn't enter the kingdom. Now, God makes concessions to human weakness, but the problem is if you keep using them, thinking, yeah, well, God's happy that I choose this lower path, it actually makes it harder in the long run and increases your, if you like, spiritual difficulty. So God, as a loving Father, is willing to make concessions to human weakness, but what I'm saying is that here and many other cases, if you use them, you can actually make the way harder, if not impossible. Итак, 28, 29. Они вернулись и сказали, ну, народ силен, и города укрепленные, весьма большие. То есть мы не сможем. They come back and they say, 28, the cities are walled up, people are very strong. Но это не то, but that wasn't the case. Откуда мы знаем? Потому что когда шпионы потом зашли к этому Рахав, эта проститутка, которая жила ну, внутри Ерихон, она сказала, ой, мы все вообще в восторге у вас. Ой, вы евреи. Ой, знаете, мы все здесь строили наши ну, стены и укрепляли наш город, а мы здесь все трясем у вас. У нас сил и дух нету воеваться с вами. Remember when the spies later come to Rahab and she tells them the real situation inside those walls. She says, we are petrified of you, we're terrified of you, we have no spirit left, we have no strength left, we've heard of you, that your God is with you. We are absolutely terrified, we got no strength to put up a fight and we're just hiding behind these walls terrified of you. Итак, что для нас значит как-то перевести на нашем рамках в 21 веке? So what is all this translated into 21st century? Эти города, укрепленные, these walled cities, являются для нас тех препятствий, которые мы видим. Что, ой, я жить вечно? Да нет, я не смогу. Вот это слишком сильно. Я не смогу противоречить, но против побеждать против этого греха, против тот слабости. These walled cities, I think, are what we see when we think in serious terms of shall I live forever, shall I be there in God's kingdom? And we see the what appears to be insurmountable obstacles, human weakness, bad habits, failure, our own weakness, and it seems so strong. А тот, который кажется так укреплённый, такие стены, как Ерихона, but what seems like the walls of Jericho, за эти стены вообще сил нету. But behind those walls, you know, there's nothing there. И я имел в виду, так как они сказали в 30 стихе, 31 стихе, мы можем отделить ее запросто.
And Caleb realizes this in 30. He says, we are well able to overcome it.
Пойдем, завладаем сразу. И поскольку мы начинаем просто думать, ой, нет, как-то балансировать, всегда нет. Надо, когда мы хотим кое-что для Бога делать, надо вот, сразу делать. Так как в Новом Завете каждый пример крещения, тогда, когда человек сразу решился, вот, понял, ну, ситуации, да, хорошо, я хочу, вот, даже ночью, в тюрьме, в Филиппе, это тюремщик сказал, ну хорошо, пусть это ночь, пусть землетрясение, я все равно сразу это делать буду. Итак, я считаю, что когда у нас есть какое-то желание делать что-то для Бога, лучше делать сразу, чем как-то балансировать. А если я так сделаю, то, ну, наверное, так, если так, ну, наверное, так. So they say, look, Caleb says, come on, let's do it straight away, immediately. And it seems to me that there is a theme throughout the Bible of immediate response to God. And you see it most notably in the Acts record of baptism, where it was immediate response every time. Philippian jail at the same hour of the night, when there is nighttime, jailbreak risk, earthquake, etc. And when we want to do something for God, it is our flesh very often which says, now don't do it, now weigh it up, be careful, take it easy, just to weigh it up. And very, very often that is actually the voice of the flesh that talks us out of commitment. Последний момент, last point, 34. Там видели мы и исполинов, сынов Инаковых. И мы были в глазах наших пред ними, как саранча, таким же были мы и в глазах их. We were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight. Они сделали классический психологический ошибок. They made a classic psychological mistake. Они думали, что как я сам смотрю на себе, это как других людей, допустим, как и вы, как аудитории, смотрите на меня. They made a classic mistake of thinking that what I think of myself is what you think of me. That I standing here can think that what I think of myself is what you as the audience think of me. Это не то. That's not the same. Мы считаем, что если у меня такое впечатление, что я вообще никто и ничто, поэтому вы тоже так и думаете о мне. So if I think that I'm nothing, useless, etc., then I think that's what you think of me. But that's not the case. И особо в духовном контексте, and especially in a spiritual sense, как Халев столько раз им сказал, мы сможем, мы сможем, мы сможем. У нас есть такая возможность, потому что Бог безусловно с нами. That how we see ourselves, even in the mirror, is not necessarily how God sees us. And it's not how others see us. Because Caleb keeps telling him, God is with us. Итак, короче, у нас перед нами есть Царствие Божие. So in front of us definitely is the kingdom of God. Но мы все как-то переживаем, могу ли я, буду ли я жить вечно? И это до таком степени неудобно вопроса, что мы иногда даже не хотим задать себе такой вопрос. Но подсознательным вроде дадим себе тот вопрос. So the final question is, shall I be there? Will I live forever? Shall I be in God's kingdom? Will I inherit it? And that's such a major question that we even don't like to give ourselves that question. And maybe we give ourselves the question unconsciously, I suggest. И я считаю, что, в принципе, это самый главный вопрос в нашем существовании. And that is the most final question, really, in our destiny, in our life. И, безусловно, мы там сможем быть. Мы сможем быть там. И это не так сложно. Это очень легко. And we can be there, and it is not difficult to be there. This is the lesson from all this. И будем дальше, 14 глава, об этом думать. А, наверное, у вас вопросы есть. We'll think about this in chapter 14 now, but maybe someone has a question. Толик.
Я хочу вернуться к Мариам и Аарону.
Да? Да.
Вроде бы там говорилось о том, что оба были грешны перед Господом. Uh-huh. Но наказана была одна Мариам. Говорится о ее наказании. На нее была наведена проказа. Плюс 7 дней она была в заключении, uh-huh. вне стана. Даже уголовный кодекс за одно преступление не наказывает дважды. А почему тут наказана только женщина, uh-huh. а Аарон оказался без наказания?
Хороший вопрос. Miriam and Aaron both did the same sin, did they not? And why is Miriam punished and Aaron is not? And why does the record seem to emphasize that? Я считаю, наверное, из-за того, наверное, на самом деле, когда вот они там, два человека стояли, вот проказ начинал на этом Мариам, да? Аарон моментально это видел. И, наверное, это было намерение Божие и тоже ему. А он сразу не спросил, ой, Господи, не дай мне. Он сразу спросил, ой, прости ей. И из-за этого, наверное, он не страдал, я не знаю. I'm suggesting that the leprosy hit her and he's standing next to his sister and God was so pleased with his instant reaction where he says, please don't, please cure her rather than saving his own skin. And God was so thrilled with that that he kind of dealt with Aaron differently. That's my suggestion, maybe there's others. You sure? Володя, будешь?
А я не знал, пиво я.